Издательство «Эксмо» представляет. Павел Крусанов. Укус ангела. Глава первая. Общая теория русского поля. Истинная правда похожа на ее отсутствие. Дао Дэ Цзин. Человек, поцеловавший Джан Третью в губы, назвался Никитой. У него были щегольские усы с подкрученными кверху жалами и шитые золотом погоны на парадном фисташковом мундире, выдававшем принадлежность хозяина к отчаянной гвардии воинов блеска. Джан, как и все подростки, мнящие себя опытнее собственной невинности, была довольно вульгарна, но все же мила и опрятна. Империя праздновала день воссоединения, и Джан Третья впервые целовалась с посторонним. Позже, молва неведая обычаев старого Китая, где детей простолюдинов, дабы избежать путаницы, называли порядковым числительным, возвела ее в знатный род и пожаловала в предки Суньцзы вместе с его трактатом о военном искусстве. В действительности отец Третий был черной кости. Он владел рыбной лавкой на окраине Хабаровска и славился тем, что, подбросив сазана, мог на лету вспороть ему брюхо и достать икру, не повредив ястыка. Хунхузы, бежавшие некогда за Амур от карательных армий Поднебесной, обрели мир в Северной Державе, но за годы изгнания не забыли разбойную славу предков и заветы Чен-И, гласившие, что голод — беда малая, а попрание целомудрия хуже смерти. Поэтому отец Джан Третий, узнав, что его 15-летняя дочь ушла из дома к русскому офицеру, мастерски перерезал себе горло тесаком для разделки рыбы. Соседи говорили, будто он уже мертвый, с головой отсеченной до позвоночника, продолжал грызть землю и кусать камни, покуда рот его не забился мусором, и он больше не мог стиснуть челюсти. Кроме усов, мундира и будто сочиненной к случаю фамилии Никитаев, Никита имел сердце в груди и был не чужд благородной широте жеста и величию порыва. Тяготясь невольной виной, он пил водку 12 дней, пока, наконец, не увидел в углу комнаты синего черта и не понял, что пора остановиться, так как, наверное, знал, синих чертей не бывает. На 13-й день, к удивлению обитателей китайской слободы, он обвенчался с Джан Третьей по православному обряду, за час перед тем окрестив с приятелем-капитаном по июньским святцам невесту Ульяной. Вскоре из хабаровского гвардейского офицера перевели служить в Симферополь, где Джан Третья родила ему дочь, луноликую фею Ван Цзэдэн, с остальными, как ладога, глазами. В семье Никитаевых последние 112 лет родовыми женскими именами были Татьяна и Ольга, поэтому фею назвали Таней, что, безусловно, было приятно матери, так как имя созвучием напоминало ей о славной эпохе в истории, застеленной лёсами отчизны. Родня Никиты предлагала Ульяне Джан перебраться с дочерью в русский рай, имение Никитаевых под Порховым, где в погребе томились в неволе хрустящие рыжики и брусничное варенье, где липовая аллея выводила к озеру с кувшинками и стрекозами, где в лесу избывали свою тихую судьбу земляника и крепкий грибной народец, и где за полуденным чаем можно было услышать «что-то меду не хочется». Но та, уже знакомая с нравами шалеющих без войны гвардейцев, не пожелала своей волей уступить мужа чарующим массандровским вином и тугозадым симферопольским проституткам. Через 2 года после рождения Тани, сразив Европу триумфом русского экспедиционного корпуса в Микране, а Америке бросив снежно-сахарную кость Аляски, продление аренды, империя решила, что пора сыграть на театре военных действий свою долгожданную пьесу. Так был предъявлен ультиматум турецкому султану. От цидулки сечевиков послание это отличалось только дипломатической манерностью и разве еще тем, что было оно не ответом, а действием упреждающим. Османскому владыке его золотокафтанным пашам предлагалось немедля убраться с околпаченным фесками войском в азиатскую Туреччину, дабы к империи в силу исторического и конфессионального пристрастия отошли Царьград со всей восточной Фракией и полоса Малоазийского берега шириной в 20 верст от Ревакия до Трои. Зеркально повторив негодование России, отказавшейся два с лишним столетия назад вернуть оттаманцам Таврию, признать грузинского царя турецким подданным и согласиться на глумление в проливах, султан впал в неистовство. Империи это было на руку. После спешной эвакуации посольств, консульств и частных представительств закавказские дивизии вступили в вилайеты Чорух и Карс, выбросив щупальца к Трапезунду и Эрзеруму. Одновременно с этим имперские эскадры блокировали турецкие порты на Понте, танковый корпус воинов ярости, размещенный в Болгарском царстве, взял Адрианополь, а высаженный под Арманлы десант при поддержке Раи практически без боя прошел до Теркоза. Дальнейшее общеизвестно. Война была в самом разгаре, когда Никита попал в Севастопольский госпиталь с распоротым наискось животом. Полк Никитаева первым вошел в Царьград. Там, в отчаянных уличных боях, османы вспомнили о своих чудаковато вогнутых ятаганах, которыми некогда покорили полмира, впоследствии истребленные Махмудом II янычары. Не приходится сомневаться в тяжести его ран. Однако Никита не был бы достоин своего фисташкового мундира, если бы при первом удобном случае не сбежал из пропахшего хлоркой госпиталя в душистую постель Джан III. Вероятно, при этом он в душе огорчался, что ему не нужно лезть к ней по плющу на четвертый этаж, так как в Симферополе семейные офицеры квартировали в двухэтажных домишках. Это была последняя ночь в его жизни, и он ее не проспал. Швы разошлись, не выдержав упоительной битвы. На краю восторга хунхуску жарко облепили окровавленные кишки, и в нее ворвалось семя мужа, сердце которого уже не билось. Так, подобно Тристану, был зачат Иван Никитаев, прозванный людьми Чумой. После освидетельствования героической смерти тело Никиты было перевезено в имение под Порховым, где его с воинскими почестями предали земле на семейном кладбище, заросшем ландышем, славянским папирусом, березой и образцово-пламенеющей рябиной. После похорон Джан III с дочерью вернулась в Симферополь, чтобы, уложив в чемоданы свой скорбный вдовий скарб, окончательно перебраться в поместье Никитаевых. Этими печальными хлопотами она невольно спасла себе жизнь.
Пока она тряслась в унылом и пыльном феодосийском поезде, время от времени стряхивая с наволочки угольную гарь, засланные порты сипахи-смертники в один день вырезали родню и домочадцев всех офицеров гвардейского полка, первым ворвавшегося в Истанбул. Сердце султана алкало отмщения неверным, дерзнувшим оспорить остатки наследия великого Махмеда Фатиха, разорившего узорную шкатулку Византии, поправшего пятой Бессарабию, Валахию, Крымское ханство и покорившего почти всю Анатолию.
Из обреченных уцелели только те, кто волею судеб в тот злополучный день отлучились из дома. Через два месяца Турция по ростовскому миру уступила притязаниям империи, изложенным в ультиматуме, потому что к тому времени потеряла уже втрое больше. Единственное, что удалось отыграть Великой Порте, это минареты Айя Софии, которые были разобраны и вывезены в Анкару в обмен на военнопленных. Поздно встрепенувшаяся Англия была бессильна что-либо предпринять, и ей пришлось удовлетвориться щедрым даром победителя – племенным кобелем и двумя медалистками-суками редчайшей мериносовой породы. После заключения столь бесславного мира султан в слепой ярости казнил всю оттаманскую порту, начиная с великого визиря и кончая драгоманами Рейс и Фенди, причем если осужденный умирал на эшафоте меньше 4 часов, то палач сам лишался головы.
Хунхуска Джан III дочь рыботорговца и наследница дворянских владений Никитаевых, поселилась с луналикой Таней в обезлюдевшем имении.
Оттуда, сутки спустя после родов, она перебралась в страну китайских духов. Выносив дитя, зачатое от мертвого, и тем до конца исполнив долг перед едва не оскудевшей фамилией, она вышла майским вечером к озеру, по глади которого молочными завитками стелился туман, и старой косой вскрыла себе еремную жилу. Вместе с кровью из настежь отворенной вены вырвалась и скользнула в воду серебряная уклейка. За день до того Джан Третья завещала повитухе наречь сына Иваном, так как не успела узнать, какие мужские имена считались родовыми в семье ее мужа, а волшебное имя Никита делить на двоих не хотела. Трехлетней Тане и младенцу Ивану, обликом больше удавшемуся в отца, до обретения ими известного разумения, уездная дворянская опека за отсутствием близкой родни определила в опекуны предводителя.